В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый вечер, добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, и тот вопрос, который для вас как-то христианскую веру подрывает, который вам создает для вас какие-то серьезные затруднения. И эти вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно, там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно также присылать вот на этот адрес вопросы, если вы нас слушаете в повторе, я на них постараюсь ответить в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем наше вещание, людям, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. И мы вещаем благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку, мою страничку на сайте радиостанции. Там вы увидите, как вы могли бы нас поддержать. И уже перейдем к вопросам. Так, атеисты часто приводят опровержение доказательств существования Бога, который привел в свое время Иммануил Кант. Какие контраргументы можно привести на эти опровержения? Ну, то, что доводы Канта против некоторых аргументов в пользу бытия Бога, они связаны с весьма специфическим кантианским взглядом на проблему, которую сейчас, вообще говоря, люди не разделяют. Там долго, собственно, объяснять, в чем состоял специфический кантовский такой подход. Но прежде всего, я бы еще заметил, что Кант, он был теистом, то есть он атеистом совершенно не был, он признавал бытие Божие, и он считал, что существует, он признавал, по крайней мере, нравственное доказательство бытия Божия. То есть Кант никоим образом атеистом не был. Но вот его отвержение остальных там аргументов в пользу бытия Бога было связано с его крайне специфическим взглядом на мир, который сейчас никто не разделяет. Мы можем, конечно, в это углубляться, просто это могло бы быть темой отдельной лекции. В опровержение доказательства существования Бога от движения, то есть все в мире не движется само по себе, атеисты приводят книгу Докинза «Слепой часовщик». Знакомы ли вы с этой книгой? Если да, то как прокомментируете? Понимаете, в чем дело? Это путаница. Докинз, он объясняет происхождение видов при помощи теории эволюции. Теория эволюции, это не связано с аргументом от движения. Аргумент от движения, он звучит примерно так, что в мире происходят перемены, то есть движение. Происходит переход от потенциальности к актуальности, то есть движение – это изменение в самом широком смысле. Изменение имеет свою причину. То есть любой предмет, он изменяется, потому что на него что-то воздействует. Мы можем проследить эту цепочку воздействий, и мы упремся в некий перводвигатель. Это аргумент, который выдвигал Аристотель еще, его потом развил Фома Аквинский, но он не имеет отношения к эволюции вообще. Истинная эволюция или нет, это вообще не имеет отношения к валидности этого аргумента. Поэтому это просто, ну, не в ту тему. Поэтому это вообще говоря, эволюцию Докинз выдвигает в качестве возражения против другого аргумента, телеологического. То есть мы видим, что мир выглядит целенаправленно устроенным. Мир, живые существа особенно, производят впечатление тщательного планирования. Это очень сложные структуры, которые, там, живая клетка, это невероятно сложная структура. Вот. Каждая живая клетка в вашем организме, она гораздо сложнее, чем полимерный завод. Это что-то очень-очень сложное. И люди используют эту сложность как указание на то, что это все создано Богом. За этим стоит разумный замысел. И Докинз говорит, нет, ребята, это на самом деле результат эволюции. Само название книги «Слепой часовщик» отсылает к аргументу, который приводит Вильям Пейли, был такой автор в 19 веке в Англии. И он говорил так, вот вы идете, гуляете по лесу и нашли часы. Часы там идут, тикают. И вы никогда не скажете, о, эти часы образовались естественным путем в результате процессов выветривания. Нет, вы скажете, что эти часы были целенаправленно каким-то часовщиком собраны, он тщательно подобрал все детали, вот они поэтому ходят, он сделал их с определенной целью. Поэтому мы, когда мы видим сложные системы в природе, такие как живые организмы, это указывает на то, что существует божественный часовщик, который их создал. Докинз на это говорит, знаете, есть слепой часовщик, который называется естественный отбор, что то, что нам кажется результатом целенаправленной сборки, на самом-то деле это результат миллионов и миллионов и миллионов лет эволюции, когда происходили случайные мутации, те организмы, которые были приспособлены к жизни, они выживали, которые не приспособлены, они погибали, ну вот, это примерно как есть там операционная система, там, Microsoft Windows. В результате случайных сбоев происходили в этой системе какие-то случайные изменения. Те системы, которые из этих изменений плохо работали, их никто не переписывал, они просто погибали. Те системы, которые выглядели более удачными, люди их копировали. И таким образом положительные изменения накапливались, и так Windows у нас эволюционировал от Windows 3.1 до Windows 11. То есть вот картина, которую у нас рисует Докинз, это картина эволюционного отбора. Опровергает ли это телеологический аргумент? Вообще-то нет. Потому что если возвращаться к аргументу с часами, то представьте себе, да, вот человек нашел эти часы, говорит, да, наверное, их сделал какой-то часовщик. А ему атеист говорит, да какой часовщик? Тут рядом стоит автоматический часовой завод, который клепает эти часы, совершенно без участия чего-либо, просто на чистой автоматике. Но автоматический часовой завод, он требует гораздо более сложной настройки, чем даже отдельные часы. И вот Вселенная, она очень тонко настроена. Сам факт тонкой настройки признает тот же Докинз, он его не отрицает. Он его упоминает, он говорит, ну, мы найдем этому какое-нибудь атеистическое объяснение в итоге. Но он говорит, что да, сам факт тонкой настройки есть. Более того, для того, чтобы процесс эволюции у нас пошел, нам нужен первый живой организм. Первый живой организм – это уже очень сложная структура, способная к самовоспроизведению. Как он вообще возник? Мы этого не знаем, поэтому пока наука не открыла. То есть эволюция, она нуждается для того, чтобы она вообще имела место, в том, чтобы уже существовала разумная жизнь, и в том, чтобы, неразумная, вернее, клеточная жизнь, жизнь на уровне, ну, хотя бы РНК. РНК – это уже сложная очень структура. и условия, в которых ими жизнь может существовать, а для этого нужна очень сложная, очень тонкая настройка Вселенной. Вот поэтому аргумент тут, эволюция у нас никак не опровергает телеологический аргумент. Как-то задавал вопрос, но в процессе ответа эфир прервался. Хочу задать вопрос еще раз. Наткнулся на комментарий по 10 заповедям. Он звучит примерно так. Эти заповеди не были даны Богом и существовали на тот момент уже давно. Как правило, поведение – это от природы. У зверей тоже были подобные правила. Люди со временем сформировали поведение в обществах. Жрецы переписали в религиозные книги. Плюс Библия была переписана с древних книг и других учений. В частности, из древних Китая, Индии, Египта и других цивилизаций. Приводится аргумент, что текст Библии очень похож на тексты древних религиозных учений. Что можно на это ответить? Ну, во-первых, если мы говорим о нравственном законе, о правилах поведения, то действительно нравственный закон, он в разных культурах, ну, по крайней мере, очень сильно пересекается, потому что нам Библия говорит, апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон. О чем свидетельствует совесть их и мысли, их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Нравственный закон, он вложен Богом в сердце человека, и поэтому нас не должно удивлять, что он присутствует в разных культурах. И, соответственно, в разных почитаемых текстах разных культур мы можем найти совершенно нравственно здравые вещи у языческих философов, у китайцев, у индийцев, у японцев, где угодно. Потому что нравственный закон вписан Богом в сердце человека, и он, естественно, проявляется в разных религиозных традициях. И это ровно то, что мы и должны ожидать в библейской картине мира. Но очень важно отметить при этом, что 10 заповедей – это не правило общечеловеческого общежития. Люди, которые 10 заповедей вообще не читали, они иногда думают, что 10 заповедей – это типа правило общечеловеческого общежития. Это не так. 10 заповедей – это про завет с Богом. Первая заповедь – «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть 10 заповедей. Первая заповедь – это заповедь монотеизма. Ты не должен поклоняться никаким другим богам. Ты находишься в завете с одним истинным Богом. И вот это нечто уникальное, потому что монотеизм у нас начинается с евреев. У нас есть некоторые проблески, некоторые попытки создать монотеистическую религию раньше, но монотеизм, как уже сложившаяся картина мира, он уникален именно для библейского мира. Что касается текст Библии, похож на тексты древних религиозных учений. Ну, как вам сказать, насчет того, что Библия что-то заимствовала из Китая и Индии, ну, это просто неграмотно. Что касается того, что Библия отражает культурный субстрат общий для Ближнего Востока, ну, конечно, отражает. Это абсолютно нормально, естественно и ожидаемо. Библия возникает в определенной культурной среде, она написана на определенном языке, она использует образы, которые для региона в целом характерны. То есть вот Библия не падает с неба в готовом виде. Сначала Бог призывает Авраама, Бог производит от Авраама народ, Бог заключает с этим народом завет. В недрах этого завета, этого народа возникает библейский текст. То есть у людей бывают какие-то очень наивные представления о Библии, что Библия упала с неба. И когда оказывается, что нет, Библия с неба не упала, Библия написана на протяжении тысячелетий в среде богоизбранного еврейского народа, и это долгий процесс, она не упала с неба готовой, и, конечно же, в тексте Библии отражается культура и контекст, в котором народ живет, ну, конечно же, отражается. Нет, ну а как, что вообще ожидалось? Просто у людей бывают такие наивные представления, что Библия такая суперкнига, которая, не знаю, сбросили с летающей тарелки. Когда оказывают, и они начинают бодро доказывать, что это не так. Ну, конечно, не так. Конечно, не так. Конечно, Библия возникает, формируется долгое время в среде определенного народа, в определенном культурном и языковом окружении. И, например, повествование о потопе, оно совершенно не является исключительным библейским. Ну и что? У меня есть длинная статья на эту тему «Библия и языческие заимствования на Азбуке Веры». Можете просто набрать в поисковике «Библия и языческие заимствования». Александр, апостолы были... так, я сейчас на тут на все. Да, кажется, все. Значит, апостолы были неграмотными рыбаками, а Евангелие, судя по всему, писали образованные люди того времени. Как доказать атеистам и мусульманам, что эти люди не исказили и не выдумали ничего? Возможно ли теоретически, что после воскресения Христа апостолы получили образование и написали Евангелие? Во-первых, там, ну, я слышал, что вот Марк, переводчик Петра, он не мог иметь хороший греческий язык, а Евангелие от Марка написано на хорошем греческом. Мне это не кажется вообще аргументом, вот ни с какой стороны. Во-первых, мы не знаем, как, насколько хорошо по-гречески говорил Марк. Просто мы не можем этого проверить. Второе. Вот я человек, так сказать, полутораязычный. Я, кроме своего родного языка, я знаю еще английский. Но по-английски я понимаю, а вот если я начну по-английски проповедовать, это будет всем трудно. Это будет трудно мне, это будет трудно слушать. Если я захочу какое-то послание написать по-английски, я захочу обратиться к миру на языке, который наиболее распространенный. Что я сделаю? Я есть первое, естественно, я позову друга, который хорошо говорит по-английски, который сможет внятно на хорошем английском изложить то, что мне нужно. Точно так же у Марка мог быть секретарь, который хорошо говорит по-английски, по-гречески, сколько угодно. Понимаете, церковь – это община, это не тексты Нового Завета, конечно, не возникают у отдельных авторов, которые вот находятся друг от друга в световых годах. Нет, это община. В античном мире вообще секретарь – это обычная работа. Апостол Павел пользуется услугами секретаря, он диктует свои послания. Ну, например, «Приветствую вас и я, Тертий, писавший сие послание». Только Тертий. Тертий – это секретарь. Ему диктуют, он пишет. Ну и, соответственно, в среде христиан найти человека, который хорошо говорит по-гречески, даже если там Марк плохо говорит по-гречески, это было бы нетрудно совсем. Но это примерно как у нас там, не знаю, в современной христианской общине я там вот, вот нужно будет что-то по-английски сообщить городу и миру, легко будет найти человека, который хорошо говорит по-английски. Совершенно без проблем. То есть вот ситуация того, когда говорят, что там греческий язык слишком хороший, совершенно не вижу проблем. Вот точно так же можно... Ну, любой двуязычной ситуации легко представить, что вот вы кого-то пригласили, кто говорит на языке хорошо. И он вам, там, не знаю, отредактировал текст, или его написал, или его для вас перевел. Поэтому то, что греческий слишком хороший, это вообще, ну, никак не аргумент. Возможно, что апостолы получили образование и написали Евангелие, но ну, мне это кажется просто даже и лишним. Да, конечно, если бы мне пришлось проповедовать где-нибудь там в англоязычном мире, то, наверное, я бы английский освоил гораздо лучше. И я бы уже там гораздо более гладко бы изъяснялся по-английски. Но с апостолами даже там нет такой необходимости. Эта община в общине всегда найдется кто-то, кто будет очень хорошо говорить по-гречески. и этого кого-то всегда можно попросить поправить текст. Поэтому это, собственно, не довод. Так. Человек говорит, смысл жизни – кайфовать, не поиск удовольствия, просто делать то, что тебе нравится, избегать то, чего не нравится. Пока ты же кайфуешь, когда тебе не станет, ты не узнаешь. А проблема в том, что удовольствие не может быть смыслом жизни, потому что ты его неизбежно лишишься. Вопрос о смысле жизни возникает, когда у тебя нет уже удовольствий. Когда ты оказываешься перед лицом болезни или страдания, лишения, а ты оказываешься там неизбежно. Вот кайфовать, ну, можно, когда ты подросток. Ну, и то это, я не уверен, что это так получится, но рано или поздно ты неизбежно сталкиваешься со страданием, и вот страдание, оно ставит перед тобой вопрос, а зачем все это? А почему я продолжаю жить? Поэтому, ну, кайф, он всегда кончается обломом, просто неизбежно. Анастасия, почему в прошлый раз вы сказали, что истина не определяется голосованием? Как же Вселенские соборы и выборы патриарха? Вселенские соборы не определяли истину голосованием. Миссия епископов была в том, чтобы засвидетельствовать веру, однажды преданную святым. То есть собор – это не парламент. Это не ситуация, когда люди придумывают какие-то новые установления, какую-то новую веру, и потом они, значит, эту новую веру вводят в закон. Нет, ни в коем случае. Апостолы выступают как свидетели веры своих церквей. И максимум, что они делают, они создают, принимают догматические формулировки, которые ограждают эту веру от попыток ее исказить. Но они ни в коем случае ее не придумывают заново, они ее не создают. И поэтому собор – это не парламент в нашем смысле. Собор – это собрание епископов, которые вот свидетельствуют и утверждают веру, однажды преданную святым, и ничего нового не вводят. Что касается выборов патриарха, то это не вопрос установления истины. Догматическое учение церкви абсолютно никак не меняется от того, кого выберут патриархом. То есть это скорее вопрос уже больше административный, чем вероучительный. В церкви довольно старый была традиция, когда епископов выбирал церковный народ. Их потом рукополагали, но вот в том, чтобы выбрать себе епископа, там, собственно, ничего радикально необычного нету. Алекс, если нет свободы воли, это ничего не меняет. Мы можем наказывать человека, если он нарушил закон государства, при этом его никто не принуждал к этому. Свобода воли при этом не играет роли. Ну, это так называемый компатибилизм. То есть вот тебя внешне, извне никто не принуждал, ты сделал что-то незаконное, тебя за это накажут. Но компатибилизм, он не решает проблему свободной воли. Потому что, понимаете, свободная воля – это то, чего отрицать невозможно. Тут проблема не только в том, надо ли человека наказывать за его преступление. Проблема в том, могу ли я с вами свободно согласиться, например. Есть интервью с очень известным философом сознания Джоном Серлем. Он атеист, материалист, но он видит проблему. Он говорит, что мы не можем отрицать свободу воли. Это не получится. Просто потому, что сам по себе акт отрицания свободы воли есть акт свободной воли. Я эту свободную волю отрицаю по свободной воле или как? Серль приводит пример, что человек приходит в ресторан, ему официант у него спрашивает, вам телятину или стейк? Он говорит, вы знаете, я детерминист. Что будет, то и будет. Я подожду, пока безличный процесс в коре моего головного мозга примет решение. Ну, так не получится. Отказ принимать решение – это тоже решение. Мы не можем уйти от опыта нашей свободной воли. Когда вы выдвигаете какой-то аргумент, вы предполагаете за оппонентом существование свободной воли. Вы предполагаете, что он может принять решение рассмотреть ваш аргумент, что, рассмотрев ваш аргумент, он может принять решение изменить свои взгляды. И при этом это будет определяться не какими-то безличными процессами, это будет определяться его личным решением. Вы обращаетесь к нему как к личности. Поэтому свобода воли – это то, чего неизбежно, невозможно избежать. И это даже не связано с вопросом об ответственности человека за преступление. Другое дело, что ответственность, она тоже, конечно, невозможна, потому что бывают ситуации, когда, например, человек, ну, представьте себе, человек идет в машину, с ним происходит сердечный приступ по дороге, он теряет сознание, происходит авария, гибнут люди. Виновен ли он в этом? Его кто-то принуждал снаружи? Нет. Он виновен? Мы исходим из того, что нет. Потому что тут отсутствует момент его личного выбора. Он не выбирал, что у него случится сердечный приступ на дороге. В этом не было его свободной воли. Но это произошло внутри, в его организме. Ну или представим себе, что это происходит у него в мозгу. Вот у него в мозгу там опухоль. И эта опухоль себя проявила в том, что он там, не знаю, потерял сознание за рулем. Он не знал, что у него опухоль. Это первый приступ. Это то, что произошло у него в голове. Из-за этого произошли такие-то печальные последствия. Но мы не считаем его виновным. Да, это произошло у него в голове. Опухоль – это то, что у него внутри находится. Его никто ни к чему не принуждал. Но, тем не менее, мы признаем, что хотя это произошло у него в голове, это не является актом его свободной воли. И он за это не несет ответственности. Поэтому говорить о том, что вот нет свободной воли, но мы все равно будем людей наказывать, ну, это абсурдно, потому что когда поступок не является, происшествие, вернее, не является результатом свободной воли человека, мы просто исходим из того, что он тут и не виноват. Ну да, у него это результат каких-то процессов в его голове. Но поскольку эти процессы не связаны с его личным свободным произволением, мы говорим, он не виноват. Поэтому для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, мы опять-таки неизбежно признаем за ним свободу воли. Почему ни одни правоохранительные органы не будут рассматривать сверхъестественную версию совершения преступления? Потому что обычно происходят обычные вещи. И правоохранительные органы, они исходят из того, что происходит обычно. Ну вот смотрите, ни одни правоохранительные органы не будут рассматривать версию вмешательства инопланетян. Никто не скажет, что пострадавший проник в тайны рептилоидов, и рептилоиды его убили. Почему? Потому что инопланетян не может существовать. Нет. Просто потому, что обычно происходят обычные вещи. Понимаете, если использовать довод того, что правоохранительные органы не используют, не рассматривают версию с сверхъестественным вмешательством как довод против сверхъестественного и довод против Бога, мы таким же образом можем использовать этот довод против существования инопланетян. Вот люди верят в то, что существуют инопланетяне, можно с ними выйти на связь. Вот программы сети десятилетиями пытаются это сделать. Люди огромные усилия прилагают, большие деньги тратят. Мы можем сказать, что правоохранительные органы не станут рассматривать версии с инопланетянами. Не станут. Но значит ли это, что программу сети нужно закрыть? Никто не примет такого аргумента. Потому что, конечно, правоохранительные органы исходит из того, что обычно происходят обычные вещи. Что обычно мы исходим из того, что все вот происходит достаточно стандартно. Как там у людей, у правоохранительных органов сразу есть определенный набор подозреваемых. Почему они так думают? Да потому что у них есть там тысячи преступлений до этого, которые были совершены. И они знают, кто их совершает обычно. И они будут идти по проторенной дорожке, потому что, ну, вот так это работает. Они просто опираются на свой прошлый опыт. Их прошлый опыт – это опыт, не включает в себя сверхъестественное. Можете объяснить, как понять, один Бог, но в трех лицах. Это разные лица, разные субъекты. Могут ли они обладать разными характерами и целями, быть не согласными чем-то друг с другом? Мусульмане издеваются, что наш Бог – это как Змей Горыныч. Ну, насмешки, они не являются аргументом. Я обычно указываю на то, что, знаете, смеяться над концепцией, которую ты не понимаешь, это просто, ну, свидетельство того, что ты не понимаешь, и все. Что касается того, что Бог в трех лицах, это разные лица, они не совпадают. То есть лица Троицы существуют не раздельно и не слиянно, они не исчезают друг в друге. Это разные лица. Могут ли они обладать разными характерами и целями? Нет. Они пребывают в совершенной любви, и каждый из лиц Троицы обладает всем возможным нравственным совершенством, всевозможной благостью, поэтому их цели полностью совпадают. Они не могут конфликтовать между собой. При этом Отец, Сын и Святой Дух – это три разных лица, но они не составляют трех разных богов. Это один Бог, единый в трех лицах. Понятно, что это не очень помещается в голове сразу. И мусульмане иногда требуют себе простой религии. На это я обычно говорю, что, ну, во-первых, даже ислам не очень простая религия, потому что в исламе есть мощная философская и богословская традиция. Люди спорили веками, например, там, о предопределении свободной воли, там, о тварности или нетварности Корана. То есть там были очень серьезные богословские и философские дискуссии, там богатая философская и богословская традиция. То есть даже в исламе существует понятие о том, что многие вещи могут быть там не слишком понятны и требовать больших интеллектуальных усилий для того, чтобы их понять. Вот. Доктрина Троицы, она требует определенных интеллектуальных усилий, она требует определенного смирения, это да. И тут, по-моему, с мешками не отделаешься, потому что, ну, посмеиваться можно над чем угодно. И это только укажет на то, что человек не понимает. Александр, а можно вообще доказать, что авторы Евангелия – апостолы? Ну, что значит доказать? Съездить на машине времени, там, увидеть, как апостол диктует, Петр диктует Марку? Ну, наверное, нет. Но у нас есть очень серьезные, хорошие основания полагать, что, да, Евангелия возникли среди учеников. Марк – переводчик Петра. Матфей, апостол Матфей, Иоанн, любимый ученик, Лука, он прямо пишет, что он, Лука, он спутник апостола Павла, и он вот собирает все сведения, которые он находит в церкви, чтобы составить свое повествование. То есть, когда говорят, что на самом-то деле Евангелие написали никакие не те, кто указан, можно внимательно рассмотреть просто аргументы сторон. И на самом деле у нас нет больших оснований сомневаться в том, что Евангелие написано именно теми, кто, собственно, указан в заголовках. Там, понимаете, для многих британских ученых существует презумпция материализма. Ну, например, вот апостол Петр во втором послании пишет: «Я лично присутствовал при преображении Господнем». С точки зрения британских ученых, сверхъестественных явлений быть не может, преображения быть не могло, следовательно, автор второго послания не Петр, а неизвестный нам фальсификатор. Люди исходят заранее из того, что чудес не бывает. В Евангелиях речь идет о чудесах, следовательно, их писали не апостолы. Но эта логика работает до тех пор, пока мы принимаем материализм, и когда мы признаем, что у нас нет оснований за материализм держаться, у нас нет оснований, у нас пропадают основания сомневаться в авторстве апостолов. Вы заблуждаетесь. Бога никто из человеков никогда не видел, видеть не может, и Иисуса Христа видели даже грешники. А тут вопрос в том, в каком качестве мы видим Бога. Иисус Христос есть воплощенный Бог, и люди видели Его славу во время преображения. Трое апостолов. А «Видевший меня, видел Отца», говорит Иисус Христос. Видеть Бога как вот по Его существу, как неприступный свет. Да, мы не можем Его увидеть полностью таким, каким Он есть. Мы можем увидеть Его, как Он к нам снизойдет и как Он себя покажет. И то, что мы увидим, конечно же, будет отражать славу Божию только в той мере, который мы способны ее воспринять. Татьяна, почему нельзя заниматься гаданием? Ну, Священное Писание говорит, не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вражья, чародей, вызывающий духов, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. По нескольким причинам. Вот это так. Во-первых, гадание – это неверие Богу. Вот, будущее принадлежит Богу. Бог даст мне то будущее, которое Он даст. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И когда я пытаюсь гадать, я пытаюсь залезть в будущее, пытаюсь обойти Бога, ну, я выражаю свое неверие. Я не веду себя как человек, который Богу доверяет. Кроме того, гадания и практики такого рода, попытки получить информацию из духовного мира, они очень быстро приводят человека к контакту с павшими духами. Увы, но духовный мир, он находится в состоянии конфликта, и далеко не все духовные существа, на которых нам можно набрести, они добрые. И человек может, и некоторые люди сознательно ищут такого контакта, войти в общение с падшими духами, которые ищут всегда человека разрушить и погубить. Поэтому любая оккультная практика, гадание в частности, это то, что Священное Писание запрещает, ну, просто категорически. Да, у нас там постоянно возникают там святочные гадания, народные традиции. Это не церковные традиции. Церковь гадание, безусловно, отвергает. Это то, что несовместимо с верой в Бога. Чужая душа потемки, поэтому поделитесь, насколько искренне сами ощущаете, что ваш разум так сложен, что единственной причиной, источником его бытия есть сверхразум Бог. Допускайте ответ «не знаю». Что значит «знаю» или «не знаю»? Мы не можем знать на 100%. Но альтернатива материализм, она выглядит абсолютно неработающей. Я обладаю сознанием и свободной волей. И это то, что я знаю наверняка. Вот в отношении материального мира я не так сильно уверен. Вернее, я верю, что материальный мир существует, что его создал Бог. Но при этом я не вижу все, что мне доступно. Это комплекс ощущений в моем сознании. Все, в чем я могу быть уверен, что у меня есть сознание и свободная воля. Вот как, знаете, в фильме «Матрица», там люди лежат где-то там в таких упаковках, и представление о внешнем мире транслируется им в голову через кабель. И человек может с этим кабелем в голове испытывать опыт, как будто он находится в реальном мире. Но это имитация. Может быть, даже у меня и мозга-то нет как такового, а я просто сознание на каком-то другом носителе, в суперкомпьютере. Но По крайней мере, я знаю, что у меня есть сознание и свободная воля. Этого я отрицать не могу. Потому что для того, чтобы что-либо отрицать, я должен находиться в сознании и обладать свободной волей. И вот материализм, который говорит, что у меня нет свободной воли, он абсурден на глубочайшем уровне. Материя менее достоверна, чем моя свободная воля. Так. Евгений, быть христианином – это сплошное терпение, страдание, ограничение себя в удовольствиях. Вы знаете, как вам сказать? Вот я сейчас пытаюсь похудеть, и для этого я стараюсь вот не жрать все, что жрется, а стараюсь хотя бы там себя ограничить и есть только 3 раза в день, а в промежутках не есть. И это, ну да, терпение, страдание, ограничение себя в удовольствиях, потому что если я буду себя довольствовать, я буду очень с большим трудом ходить, и справится ли с этим вообще мое сердце, не факт. А для того, чтобы мне оставаться более-менее здоровым, я должен себя ограничивать. Это неизбежно, вы христианин, вы или нет. Человек, который не ограничивает себя в удовольствиях, он просто сопьется или сторчится, потому что самый простой и быстрый способ получить удовольствие – это вещества. И любой здоровый образ жизни, любая польза, которую можно получить от мира, она предполагает, что я себя ограничиваю, что далеко не всем моим импульсам я должен следовать. Что, может быть, я могу получить прямо сейчас удовольствие там, от бутылки пива, но я понимаю, что не надо так делать. Я понимаю, что это не пойдет мне на пользу. Вот я получу удовольствие на полчаса, на потом, если я к этому привыкну, опять-таки это разрушит мое здоровье, это разрушит мои отношения с другими, это причинит мне много вреда. Поэтому любой вообще здоровый, продуктивный образ жизни, он предполагает, что мы каким-то своим импульсом говорим «нет». И вот, когда мы научаемся некоторым своим импульсам говорить «нет», в итоге оказывается, что мы живем более здоровой и счастливой жизнью. Оказывается, когда мы приводим в повиновение свою низшую природу, мы бываем и здоровее, и в итоге более счастливы. Так устроена человеческая психика, и это отмечают в том числе неверующие психологи, что когда человек гоняется за удовольствиями, он не получает удовольствия от жизни. Был такой психолог и философ Виктор Франкл, который посидел в концлагере у нацистов, там с трудом еле выжил, потом уехал в Америку. В Америку там к нему стали обращаться за консультациями богатые люди, у которых все было. Все, вот все удовольствия, которых можно купить за деньги. И люди боролись с искушениями совершить самоубийство, потому что они несчастны были. Вот следовать удовольствиям – это не путь к счастью абсолютно. Человек, который не умеет говорить «нет» своим импульсам, это человек абсолютно несчастный. И поэтому быть здоровым человеком – это вообще терпение, ограничение себя. Иначе у вас не получится там здоровье. Христианство говорит, что апостол Павел сравнивает христианина с атлетом, который хочет получить венец нетленный. Вот атлет, спортсмен, он усердно тренируется, он ест ту еду, которая ему полезна, а которую не полезна, не ест. Он себя ограничивает для того, чтобы добиться какой-то цели. Несчастно лежит спортсмена, но я не думаю. Другое дело, что как христиане мы обретаем счастье вечное. Нам, кстати, нельзя сказать, чтобы нам запрещено удовольствие в принципе. Нам запрещено, мы можем получать от жизни удовольствие, и мы их получаем больше. Ну, такой парадокс, знаете, вот как человек, он все время объедается, он не может получить удовольствие ни от чего. Вот в детстве одно из моих самых ярких удовольствий, которое я помню до сих пор, это была сгущенка. Сгущенка это было что-то невероятное в моем детстве. Сейчас эта сгущенка продается на каждом углу, ее можно купить и нажраться в любой момент, и при этом тебе будет только плохо, потому что ее слишком много. Когда тебе дали ложку в детстве, это вот огромное удовольствие от жизни. А когда ты можешь пойти там купить банку, ее сожрать, тебе просто поплохеет. Ты не получишь никакого удовольствия. И вот радость и удовольствие жизни, они становятся, мы их получаем, когда мы способны себя в них ограничить. И это важно вот во всех областях жизни. То есть не только христианская, но и любая счастливая, полноценная жизнь, она предполагает какое-то самоограничение. Вы уверены, насколько тогда, что у вас есть мозг? Я верю в существование моего мозга, потому что я верю в Бога, который сотворил материальный мир, который сотворил человека как духовно-телесное единство. И поэтому на основании библейского откровения, на основании веры церкви, я верю, что у меня есть материальный мозг. Что это не просто некая иллюзия мозга, а это вот нечто, что реально существует на самом деле. А так, вообще говоря, невозможно возразить даже против солипсизма, что существует только я, а все остальное существует в моем сознании. Потому что единственное, что мне доступно непосредственно, это мое сознание, больше ничего. Все, что я переживаю, это комплекс ощущений в моем сознании. Чтобы признать, что существует внешний мир, чтобы признать, что существуют другие люди, нужен акт веры. Чтобы признать, что другие люди обладают сознанием, подобным моему, нужен акт веры. Я же не воспринимаю другое сознание. Есть душевное расстройство, при котором человек воспринимает других людей как таких кукол. Он их не воспринимает как обладающих сознанием. У него отчетливое ощущение, что это на самом деле просто имитации зомби, которые ведут себя как люди, но у них нет внутри сознания. И это его страшно пугает, это очень мучительный опыт. Но, строго говоря, логически, мы не можем знать, есть ли сознание у другого человека. Мы в это верим. Это акт веры. Поэтому я верю в то, что существует материальный мир. Я верю, что у меня материальное тело. Я верю в то, что другие люди обладают сознанием. Я не могу этого доказать. Не существует возможности это обосновать. Вы не можете доказать, что мир за пределами вашего сознания существует. Вы не можете доказать, что другие люди обладают сознанием. Ну, это известная проблема философского зомби. Поэтому, когда люди говорят, что вот материализм, там, это позиция по умолчанию, нет, конечно. Позиция по умолчанию – это как раз идеализм. Вера в существование материи – это, ну, я верю в существование материи не потому, что я ее ощущаю. Я ее не ощущаю, я ощущаю комплекс ощущений в моем сознании. А я верю в существование материи, потому что это часть библейской веры. Бог сотворил материальный мир. Когда у вас болят зубы, вы верите в то, что у вас есть зубы? Нет, ну я верю в то, что у меня есть материальное тело. Я-то христианин. Но все, что, с чем я имею дело, это ощущение. И это ощущение теоретически могло бы быть не связано с реальным зубом. Ну, как в том же известном фильме «Матрица». То есть это могло быть что-то, что транслируется мне в мозг, совершенно независимо от моих реальных зубов. Ну и известное явление фантомные боли, когда у людей, у которых ампутированы конечности, у них эти конечности болят. То есть ноги нет, а болеть она болит. Так. Интроспекция откровения не помогут, верно? Ну, тут не очень понятен вопрос. Вы сказали про Иова. Без вины и без причины зло от Бога нужно, чтобы познать Бога и обрести веру. За насилие над собой ради блага чего надо еще благодарить? Понимаете, в чем дело? Человек, это не насилие со стороны Бога над нами. Это результат нашего неправильного выбора. Это результат того, что вот Библия называет нашим грехом. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу, время нашего эфира. Спасибо всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо. До свидания. Всего доброго. И до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.